Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в беседах принимает участие настоятель прихода по имя святой блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Ну что ж, мы с вами продолжаем говорить об истории нашей российской государственности, тем более, что и год этот посвящен русской государственности, нашей истории российской.
400-летие дома Романовых.
Да, и 400-летие дома Романовых, справедливо вы подсказали. Ну, а мы с вами продолжение рассказа вот об этой истории в 18 веке. Сегодня поговорим о том, что исконный путь национального благочестия Руси, он в 18 веке, несмотря на то, что это был достаточно такой непростой период, не пресекался. Этим путем продолжали идти не только некоторые выдающиеся святители, но и многие иноки Соловецкого, Валаамского монастыря, Киево-Печерской, Троицы Сергиевой лавр, Саровской обители и даже простые подвижники-миряне. И вот мы начнем с вами рассказ сегодня как раз об одной такой святой Ксении Петербургской.
Да, которая жила как раз вот в эти вот очень трудные, тоже и непростые времена в 18 веке. И подвиг жизни совершила. И это не только для 18 века, но и для последующего, для нас образец, пример и молитвенница наша, святая блаженная Ксения Петербургская.
Немножко о ее жизни, батюшка, хотелось бы все-таки. Конечно, мы знаем, что это такое, но тем не менее все-таки напомнить о том, что там предшествовало все-таки вот этому юродству, вот этому ее служению такому очень необычному. Что предшествовало в ее жизни?
Собственно, родилась святая блаженная Ксения. Даже точная дата, в общем-то, неизвестна. Предполагают...
Какой-то в первой трети вот этого
18 века. 18 века.
То ли 19 год, то ли до 32-го.
До 31-32 года, да. Ну и можем сказать, что отчество у нее Ксения Григорьевна, она была хорошо воспитана, в детстве ее обучили грамоте. Это делалось в те времена в семьях дворян или чиновников, по свидетельству жития ее. И вот это подтверждает и то, что Ксения Григорьевна была выдана замуж за полковника, не занималась домашней черновой работой. Ну, дети дворян и чиновников получали воспитание. Девиц, кроме французского языка, обучали еще шитью, арифметике, экономии, танцеванию, истории, географии, а при том и чтению ведомостей, то есть газет. То есть тут такие новшества тоже водились. Не только дворяне, даже купцы посылали своих детей учиться за границу. Ну, собственно, до замужества у Ксении мы сведений, подробностей мы не имеем, только вот предполагаем, что вот она вот умела и знала, и уже в замужестве какой она была. Это все, конечно, результат ее рождения и воспитания. И, в общем-то, Ксения Григорьевна вышла замуж, когда ей было уже 22,5 года. Ну и это замужество по тем временам было поздним уже. Угу. Что мы можем сказать? Не искала ли блаженная Ксения такого спутника жизни, который бы понял ее устремление? То есть, в общем-то, вот, ну, чувствуется, что она необыкновенная тоже была уже вот тогда. И вот как рассказывали все знавшие и помнившие блаженную Ксению жители петербургской стороны, у нее с мужем было такое очень большое родство душ. И родство такое, что один не мог жить без другого. То есть, очень такой, надо сказать, был счастливый брак. А муж Ксении Григорьевны, Андрей Федорович Петров, пел в придворном хоре императрицы Елизаветы Петровны. Ну и вот век этот такой, он много разного было. Мы говорили вот еще в прошлые разы. Смены императоров на престоле часто, дворцовые перевороты. И среди них русских царей и цариц были самые разные люди. И вот о императрице Елизавете Петровне надо сказать, что она была дочерью Петра I, и говорили, что это последняя русская богомольная царица из всех, которые вот в это время были. Церковная служба, церковное пение занимали особое место у нее. Ну, в общем-то, это хотелось бы сказать в том смысле, что мы более поймем там и жизнь Ксении Блаженной, вот какой вот она была, ее вот настроенность. Еще будучи цесаревной, Елизавета Петровна имела свой придворный хор под управлением регента Ивана Петрова. Ну и сама Елизавета была православным человеком, воспитывала в церковной среде, ее тетка была монахиней в Александровой Слободе. Цесаревна часто гостила у нее, императрица любила совершать паломничество по святым местам, ходила из Москвы пешком в Троице к Сергию Радонежскому, беседовала со старцами юродивым, которые называла важными людьми. Такой была эта царица. У нее был хор, она любила пение строгое, уставное. В состав придворного хора ходило больше 100 отборных певцов, сама разумела хорошую музыку. Елизавета Петровна певала в хорах с певчими. Современники называли придворный хор лучшим хором в России и на родине, и за границей, которые вот видели, слушали. Ну и надо сказать, что именно в этом хоре как раз и был придворным певчим муж Ксении Блаженной. Надо сказать, что царица так и оценила свой хор и церковную музыку, и вот культуру, что, в общем-то, многие из певчих получали даже воинские чины, а самые выдающиеся и даже дворянское звание. То есть вот у Ксении Блаженной муж был полковником вот этого хора. Ну и, в общем, что еще нужно сказать? Ксения Григорьевна заведовала сама она домашним хозяйством. И вот по воспоминаниям людей, которые знали и мужа, и ее саму, и их семью, говорили, что Петровы любили читать, тоже нам пример духовной книги, любили помогать бедным и нередко совершали подвиги милосердия, любви к ближним.
Петровы они?
Да, вот Петровы, да, по фамилии.
Мы часто не употребляем эту фамилию, а говорим, что Ксения Блаженная, Ксения Родивая.
Да,
Родивая,
ну, по мужу, если вот
Ксения
так.
Ксения Петербургская, это от того места, где она проживала, да.
Да, поэтому Ксения Блаженная знала, что такое семейное счастье. Семейное счастье такое в земном смысле этого слова. И, может быть, поэтому часто она и в последующие времена, и в наше время часто помогает людям, которые обращаются к ней с семейными нуждами. Ну, а, собственно, семья – это ведь очень важно. Это тут и нравственность такая народная, и это сила и мощь общества, государства. В общем-то, нас в семье основывается.
В семье сейчас мы как-то особо уделяем особое внимание. Даже не то, что уделяем внимание, это как бы на уровне вот правительства, государства и общества. А люди-то семейные, это вообще проблемы существуют у нас. Демография у нас очень плохая.
Да.
То есть у нас падает рост рождающихся, умирающих гораздо больше.
Поэтому,
вот
в общем-то...
Проблемы большие у нас.
Да. И, собственно, знаете, еще вот я вот подумал, Валентина Федоровна, что вот те люди, которые счастливы в семейном смысле, там любящий супруг и супруга, и дети, то они ведь очень много могут, вот, скажем, как Ксения Блаженная помогает, то они ведь много могут помочь те, у которых все не складывается, не получается. Это основа для устроения благополучного бытия и других людей тоже.
Вернемся мы к образу Ксении Петербургской. Что послужило причиной того, что вот была такая благополучная жизнь, и вдруг, так сказать, она...
Такой вот резкий поворот.
Да, она перешла вот в совершенно другой, что ли, говорится, разряд. То есть она стала, со временем ее канонизировали.
Да, неожиданная такая.
Вот что случилось-то, что она вот стала блаженной Ксении юродивой.
Да, вот неожиданная такая вот кончина ее мужа.
Неожиданно и, как свидетельствуют источники, без предсмертного покаяния.
Да, вот даже вот без предсмертного покаяния как-то это...
И вот
да.
Она, интересно, что она стала называться его именем, Андрей Федорович.
Да.
То есть она же не просто ходила, блаженная Ксения, она представлялась Андрей Федорович.
Да.
Ну, то есть вот...
То есть она отреклась даже от своего собственного имени. Угу. Здесь тоже вот такой вот момент, знаете, мы вспоминаем 18 век, помните, там табель о рангах, как люди стремились к карьере и... В общем-то, стремились создать себе имя, в связи с этим тщеславие, гордость вот это вот питалось, матерь всех пороков. А в результате все вот эти интриги, дворцов, вот эти перевороты, все вот тоже, которые сопровождались кровавыми, в общем-то, последствиями, трагедии для многих людей. То есть, видите как, и вот в этом отношении Ксения Блаженная, вот она, думается, не случайно, вот Господь как-то вот открыл ей и подвиг ее именно на то, что она от своего имени даже отреклась, что в этом может оказаться какое-то юродство и опасно для общества и для человека. И в наше время тоже, посмотрите, ведь тоже у нас и карьеризм есть, и интриги есть, и склоки тоже как-то заставляют действия вот святой Ксении нас задуматься, как мы живем. То есть примерно все времена.
Ну вот сделан был первый шаг к этому, к тому, чтобы уйти от той жизни.
От этой вот греховной жизни.
Скорбела очень сильно, ну и потом, поскольку они действительно были люди очень глубоко верующие, очевидно, да, такая вот семья была, то она, что она делает дальше? Раздает все имущество бедным и добровольно начинает жизнь вот такой бездомной скиталицы по столичным улицам ради спасения души любимого мужа, супруга, как бы искупая своими страданиями его грехи, да?
Да-да.
Ведь она, в общем-то, идет ради него на такой подвиг, да?
Да-да.
Духовный.
Да, вот и... То есть вот это вот, все земное как бы отрекается от этого, от этих привязанностей.
А как получается, как получилось, что она все-таки вот стала необыкновенно нищая, да? А вот люди стали признавать же в ней, что она какая-то другая совсем?
Не вдруг и не сразу произошло, не вдруг и не сразу. Это, конечно, ей пришлось терпеть очень, даже и в смысле вот, такого бытового, терпеть и холод, и зной, и снег, и дождь, и все, и слякоть приходилось терпеть. Потом отношения людей, которые считали, что то, что вот она живет, это уродство, уродливость.
Угу.
То есть это вот такие вот мирские такие наши вот привязанности. Если мы видим какого-то другого человека, то мы как-то воспринимаем это даже враждебно, именно таким вот образом, что... Приходилось и поношение, и насмешки, и, видимо, и побои, и все вот это вот приходилось.
Все, наверное,
очевидно. Конечно.
Потому что люди же не понимают вот такого отказа от всех благ жизни.
Конечно.
Не понимают этого.
Конечно.
Она милостыню не принимала и круглый год ходила в жалких лохмотьях. Ночами она уходила в поле, где молилась до восхода солнца. То есть это полностью ни жилья, ничего. То есть где-то ведь она с трудом, наверное, ну где-то находила место для того, чтобы переночевать все-таки, да?
И вот смотрите, еще, видимо, вот такой момент, что Господь, видимо, ведь и испытывает человека еще к тому же. Его решимость идти вот именно этим путем. И поэтому мы можем тоже и для себя посмотреть. Ведь кто-то, например, вступает в новый период жизни, скажем, кто-то пошел в школу, дети, например, или, скажем, вышел замуж, или стал монахом там, или что вот такое вот искус стал, или на новую работу какую-то пошел, и всегда какие-то вот очень большие трудности и сложности, вот это вот все, и Господь попускает, видимо, вот здесь, и очень много скорбей, и, в общем-то, и Ксения Блаженная, она нам являет пример, чтобы мы не останавливались на своем пути, а если мы уже взялись за дело, то, несмотря ни на какие трудности, это дело старались, и не просто надеясь, не быть самонадеянными, то есть только на свои силы и свой ум и все, а вот именно обращаться к Богу еще вот такой вот пример. Сколько мы можем для себя такого почерпнуть именно в житии подвижника, в житии святого, для себя примера и поддержку мы тоже эту вот ощущаем.
Ну вот еще свидетельство истинности ее вот такого христианского подвига можно привести, так ведь? Абсолютное бескорыстие, доброта, кротость, дар предвидения будущего. Еще замечали, что в домах, в которые она заходила, водворялись мир и счастье, а обласканный ею ребенок очень быстро выздоравливал. То есть вот такие вот уже моменты благодатного такого воздействия
благодатного
на окружающих.
И смотрите, это ведь все как-то вот влияло на народную нравственность, на исправление нрав, потому что ведь мы говорили, что в каких люди обстоятельствах находились. И эти вот опять же вот говорили о дворцовый переворот, и можно сказать, и пока гражданские войны даже были, вспомним этот бунт Пугачевский, или просто войны с соседями, со шведами, потом с Пруссией, затем там в Польше происходили вот при Екатерине II там война с Турцией. А тут ведь было и, в нашем смысле, и голод, и неурожай, и подорожание, и все, в общем, да, озлобиться есть. Можно было, как
очень
говорится,
было таких,
что вот озлобляло именно, таких, воздействовало именно на людей. И вот она как раз, вот несмотря на все это, она как-то вот показывала иной пример, незлобивости, милосердия, прощения, там все вот так вот.
Да, кротости.
Кротости, да.
Сколько такой ее подвиг длился?
Ну,
необыкновенно,
очень долго.
Жизни.
45
лет.
45 лет, да. И вот еще один момент, посмотрите, опять же, ее такое вот бескорыстие, монеты она брала, самые простые уж. Потом люди видели, если она у кого-то возьмет, то у того хорошо устраивались дела. Вот эти вот примеры она для самих людей, вот, и для извозчиков, и для лавочников тоже такой
для
пример.
Высокопоставленных.
То есть и для высокопоставленных тоже. Ну и говоря о народной нравственности, она ведь, на мой взгляд, еще вот, почитав житие, снова обратившись к нему, она не была чужда и событий общественной такой жизни, такой
например,
даже государственного, в общем-то, масштаба. К примеру, посмотрите, скажем, она предсказала даже, что скоро будет кончина государыни Елизаветы Петровны. Она заранее уже ходила и говорила, что вот пеките блины. И действительно так и совершилось скоро, что Елизавета Петровна почила. Потом она очень страдала и переживала по поводу убийства наследника престола Ивана Антоновича. После Анны Иоанновны был назначен преемником ее младенец Иван Антонович, сын племянницы. И, в общем-то, скоро он был свергнут, и вместе с родителями даже не оставили его, разлучили и пересылали с одного места на другое, и хотели в Соловецкий монастырь и везде, но в конце концов поместили его в Шлиссельбургскую крепость, и, в общем-то, при Екатерине II его уж убили, потому что он мог явиться знамением для тех, кто стремится, рвется к власти, например, офицер Мирович, который хотел освободить его и воспользоваться услугами императора и обогатиться, и приобрести себе имя.
Но вот. Она предсказала.
Она предсказала, она даже плакала, бедный Ульрих, она плакала о бедном Ульрихе. Думается, это влияло и на власть имущих также, что вот такая реакция народа, так вот это воспринимается все, что становится известным, то есть вроде бы кажется все, хочется утаить, спрятать, не показать, а вот народ узнает через блаженных и уродивых. И вы знаете, думается, что власти были вынуждены с этим считаться. Скажем, вот у той же Елизаветы Петровны, она была в марганатическом браке, тоже, в общем-то, это недостойно, собственно. И у нее была дочь. После кончины матери, государыни, она вынуждена была покинуть пределы России. Ну, опасались, что она может тоже стать знаменем тех сил, которые стремятся к власти, рвутся к чинам, званиям и богатству. Тем более, что там объявились княжна Тараканова. То есть самозванцев было достаточно.
Да,
вот.
Стоило пошатнуться власти.
Да, стоило пошатнуться, как сразу самозванцы объявлялись. И обманным путем Екатерина II добилась того, что в августе дочь Елизаветы Петровны привезли в Россию. И там ее, не поместили ни в тюрьму, там ничего, а вот в Новоспасском монастыре она там, в окружении игумени и старцев она была, и она, в общем-то, приняла монашество. Конечно, в какой-то степени это силой воздействовали, но, с другой стороны, она с какой-то радостью так восприняла учение Христово, стала затворницей даже Досифеи. И там об этой затворнице до сих пор даже вспоминают. Я думаю, что какое-то влияние таких вот событий что и Ксения Блаженная как-то, может быть, косвенно влияла. Все-таки власть имущие предпринимали какие-то более добрые, что ли, вот средства, более приличные их положению, средства для того, чтобы не допустить самозванцев, чтобы оградить как-то власть. Это ведь тоже необходимо, конечно. То есть Ксения Блаженная не была чужда общественной жизни и государственной.
Ну,
и
то вот... есть она предсказывала какие-то да. события, да, в общественной да. жизни.
То есть, собственно, такие вот случаи, они говорят, что благотворно вся жизнь влияет на все стороны общества и на людей разного чина и звания, и положения.
Итак, мы уже сказали, что в течение 45 лет после смерти мужа блаженная Ксения вела неустанную борьбу со злом, живя в постоянной готовности прийти на помощь каждому нуждающемуся. По ее молитвам люди, особенно же приходившие впоследствии на ее могилу на Смоленском кладбище в Петербурге, получали помощь и утешение свыше. Некоторые тяжкобольные исцелялись. Неразрешимые до того семейные жизненные проблемы разрешались. Те, кто долгое время не мог получить желаемую работу, устраивались на хорошее место. Пьяницы, по молитвам жен, исцелялись от пагубной страсти.
Да.
То есть вот очень много свидетельств того, как благотворно влияла
да,
Ксения. Она сама
да.
на жизнь людей, как она приходила на помощь людям, и даже после своей смерти.
И вот, Валентина Федоровна, посмотрите еще такой вот момент, что если вначале вот ей, конечно, пришлось очень, ну, всегда было трудно уж, потому что ведь надо не просто, как говорится, встать на путь, а надо ведь еще этим путем пройти. И если сначала она испытывала такие поношения и клеветы, и недоброжелательство, то в результате вот этого ее подвига такого жизненного, христианского, она приобрела вот даже близких людей, круг у нее даже сложился, и сохранились ее поучения вот в этом круге. Посмотрите, вот интересно тоже. Окружающие особенно остро воспринимали ее слова, потому что слово блаженной Ксении шло от сердца, соответствовало ее жизни. «Люби ближнего», вот она говорила, Ксения блаженная, лавочнику, который хотел подарить ей тулуп на помин души, и она этот тулуп посоветовала дать бедняку и сказала этому лавочнику: «Люби ближних своих, когда я вижу доброго человека, я радуюсь больше всего». И нет мне другой радости. Вот такое, например, желание. Желание услышать блаженной Ксении было так велико, что за ней на петербургской стороне, то есть именно в том районе, где жили бедные, отставные, может, какие-то мелкие чиновники и лавочники, за ней всегда ходили толпы народа, даже рассказывается. И когда Ксения блаженная заходила в чей-либо дом, туда набивались десятки людей. И она рассказывала, Ксения Блаженная рассказывала, как надо понимать земное счастье, как следовать учению Христа, любить ближний. И вот такие, например, ее высказывания сохранились. «Не делайте никому в жизни зла. Враги и злоба людская мучают меня, заставляют страдать». Эти слова блаженной Ксении передавались из уст в уста от поколения к поколению. В годы жизни блаженной Ксении петербургская страна, самое бедное место столицы, славилась особой нравственностью. А обычно вот в такие районы, где там бедняки, там ну, часто да, преступность, да. там все, а вот видите,
такие
здесь...
Более,
вот...
Они более такие, скажем, являлись рассадниками более таких криминальных каких-то, да?
Да-да-да.
Событий.
А вот здесь вот
здесь
тоже...
наоборот случалось, да? Потому что она часто посещала эти да. места и, видимо, каким-то образом воздействовала на нравственность народа.
Да, безусловно,
на
вот такое
его,
вот.
На душевные качества.
Ну вот если среди круга были, например, такие как Параскева Антонова, вдова унтер-офицера, потом еще многие-многие другие, кому вот она помогала. Ну и еще что хотелось бы сказать, это то, что вот она стремилась к тому, чтобы помочь постройке храмов. Храм в честь Смоленской иконы Божией Матери, всем известный на Смоленском кладбище. Ее строила сама Ксения, помогала уже в таком... надо сказать, уже в преклонном возрасте, тогда, когда уже и царица Екатерина II едва поднималась на лестнице, а вот блаженная Ксения еще находила в себе силы поначалу помощью Божией на леса, носила кирпичи, да, кирпичи для строителей. То есть, и она молилась это, об этом храме. Не просто она вот так вот помогала внешне, а молилась и говорила, что храм этот будет стоять долго, что он благодатный особенно. И действительно, ведь такие наводнения приходилось Петербургу переживать. В том смысле, что там и ну, природные такие там катаклизмы.
Сносились и всякие да. дома, домишки сносились.
В 1824 году, например, вообще кладбище даже все Смоленское было практически наводнением, смыто, уничтожено. А вот храм этот Смоленской иконы, он остался и стоит. А потом не только природные катаклизмы, вспомним 20 век. Это богоборчество. Храм-то ведь устоял, и служба в нем совершалась. И часовня была.
Да, по молитвам.
Все по молитве, Ксении. Конечно, Ксении Блаженной. Такая вот
такая
наша
вот подвижница. Такая вот верующая, такая блаженная, юродивая Ксения.
Да. Вот в такие трудные, вот такие сложные и непростые времена в истории нашей страны, государственности, общества, церкви Ксении Блаженной.
Ну и вот если продолжить вот об этом времени, батюшка, заканчивать как бы вот этот вот 18 век. Ну, Ксения, вот, как известно, над гробом Юродивого построили часовню где-то в 1902 году. В 1988 Ксения была причислена к лику святых. Видишь, сколько времени прошло для того, чтобы произошла канонизация ее. Ну и можно поговорить уже действительно вот об этом 18 веке. Сколько все-таки действительно свидетельств о представителях русского благочестия сохранилось, да? Все-таки очень много.
Да, много.
И уже мы с вами говорили, какие это были люди в том выпуске, в той передаче.
Да, там несколько даже было.
Да,
вспомним,
там очень много. Платон Левшин, митрополит московский.
Подвижник благочестия.
Подвижник благочестия. Далее.
Святые. Такие, как святитель Тихон Задонский,
да.
Митрофан Воронежский.
Митрофан Воронежский. Видите, сколько много, да? Много ведь было таких вот святителей и действительно людей таких вот праведных.
Праведной вот. Своей жизнью.
Угу. Ну, что можно сказать? Они жили скромно, эти ведь люди, скромно, непритязательно. Малозаметно даже, как бы, вот кажется, в истории русского нашего православия, да, несмотря на всю высоту духовных подвигов таких людей. Но вот это свидетельствует о том, что насколько глубоко евангельский дух пронизывал самую толщу народного церковного сознания, насколько желанным, почти естественным было для всех этих блаженных простецов, вот таких вот, но и в то же время мудреных старцев и старец стремляться вот за жизнью Христа, идти за Христом, да? Где бы они ни подвязались, в столице или в какой-то уголке России. Говорит это о том, насколько сам русский народ считал органичным, почти родовым свойством своих подвижников и стремление к возвышенному, исследование евангельским заповедям.
Да, и вот это...
Люди, значит, вот это вот все сохранялось в людях, да, несмотря на трудности. Вот мы говорили, синодальный этот период был, да, когда патриарха не было, вот когда много там всяких испытаний выпало на долю.
Можно сказать, что отца не было вот так вот предстоятеля русской церкви.
И время давало своих святых.
Да,
святых. В этом мы убеждаемся.
Убеждаемся вот на примерах, на этих всех примерах.
На примерах, в том числе и Ксении Петербургской. Вы, кстати, служите
в храме святой Блаженной Ксении Петербургской.
Ксении Петербургской.
И,
да?
конечно, мы ее помощью, конечно, ощущаем всегда.
А вот как отношение ваших прихожан? Вот как они почитают память? Да?
Ну что вы, конечно, почитают, стремятся, стремятся, почитают.
Ну даже само создание вот такого храма, почитаем, да, ее?
Да, почитаем. Это и стремление, в общем-то, горожан наших. Вообще вот храм находится на Эльмаше, на Восточном кладбище. А этот храм, можно сказать, ну, плод и такой слезной молитвы родственников, тех людей, которые почивают на кладбище, и вообще труды прихода Рождества Христова. Вот отец Владимир Зязев и староста Елена Анатольевна Шевченко труды благотворителей, прихожан всех, которые сейчас не оставляют, в общем-то, вниманием все это. И видимые какие-то тоже вот такие знаки, то, что Ксения Блаженная заботится. Скажем, храм начинал, только вставал на ноги, начинались богослужения. И помню, одна была прихожанка, которая постоянно, молодая прихожанка по имени Ксения, это же тоже говорит, в общем-то, сейчас эта прихожанка стала монахиней. Уриила монахиня, угу. В монастыре, Среднеуральском монастыре, Спарительницы хлебов, например. Хлебов, да. И сейчас тоже так же, знаете, даже вот, скажем, вот у нас вот как-то недавно певчая Надежда тоже, надо было ей приобрести что-то в смысле даже вот обуви. Ну и вот получила жалование, пришла и купила, и посмотрела на чеке, написано там, продавец, кто Ксения, понимаете? То есть это нас тоже как-то заставляет, потому что Ксения Блаженная, она и вообще святой недалек от того человека, который носит ее имя.
Ну, и не только
и тот, знаки тот, такие внешние,
да,
такие.
Тот, кто вот идет к ней, так сказать, да, и поклоняется ей, кто интересуется житием этой блаженной,
да,
кто приходит в храм.
Да, вот, приезжают вот помолиться, имя. Приезжают помолиться, и устраиваются тоже и, в общем-то, семейные такие дела, и дети рождаются тоже, слава Богу, угу. Это ведь говорится, вот много мы, может быть, и не видим.
Может быть, мы видим, но не замечаем,
не даем
отчета в том,
да,
что вот это происходит.
Ну, люди приезжают и благодарят, и, в общем-то, потому что они молились и знают, что помощь есть, в общем-то, mm-hmm. чувствуют.
Ну что ж, на этой ноте мы, наверное, с вами сегодня закончим нашу беседу. Спасибо, батюшка, я хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли и рассказали вот о житии блаженной Ксении Петербургской, которая родилась и жила в XVIII веке в городе Санкт-Петербурге. В непростое время мы с вами говорим об истории этого времени, об истории,
да,
русской государственности, о 400-летии дома Романовых, и она как раз жила вот в это самое непростое время XVIII века. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в беседе принял участие настоятель храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Спасибо вам, батюшка, большое. До новых встреч.
Слава Божию. Спасибо, Господи. До свидания.